Приятно быть с вами в Лома-Линде здесь и говорить о взаимоотношениях. Давайте мы склоним головы и помолимся, попросим, чтобы Бог повел нас дальше. Отец Небесный, мы благодарны за то, что мы можем прийти в обед к Тебе, и мы вспоминаем ту женщину у колодца Якова, которую Ты встретил в полдень. И Ты напомнил ей, какая ее цель жизни, какая Твоя цель, и в результате она проповедовала в 10 городах, и до сих пор мы читаем о ней. И мы молим, чтобы мы также разошлись отсюда, получив силу от Тебя, чувствуя присутствие Твое. Ради Тебя мы просим. Аминь. Итак, на этой неделе мы говорим о взаимоотношениях. Наша первая тема была «Бог, почему?» Почему, зачем нам иметь отношения с Богом? Я поделился личным свидетельством того, как я стал верующим в Бога и как дальше моя жизнь развивалась. И я понял, что Бог есть, Он существует, Он заинтересован в моей жизни, и не только Он хочет, чтобы я познал Его, и Он познал меня. Это большие благословения. Вторая тема. Какая у нас была вторая тема? Родители, да, правильно, родители. Родители как? Как нормальные отношения с родителями иметь? Это для тех, у кого плохие отношения, для тех, у кого хорошие, можете пойти погулять, мы говорили. Мы также говорили о непрощении, об обиде, мы говорили о том, как наладить отношения с родителями. Это не значит, что нужно жить с обидой, если родители даже неправильно нас воспитывали. Потому что Малахия предсказывал, что Бог обратит сердца отцов к детям и сердца детей к родителям их. Вчера мы говорили о сверстниках или друзьях. Да, мы говорили о дружбах. В дружбе я делился с вами тем, что я пережил, какие у меня были отношения, и как я пытался своими силами строить взаимоотношения. И затем я научился по-божьему строить отношения, и я все еще учусь, до сих пор делаю ошибки. И я рассказывал вам о моих ошибках. И поэтому вам не нужно повторять мои ошибки. Я вам рассказывал о том, как их избежать. Хорошо, наша тема называется сегодня «Вы нормальный». Я помню, когда я работал медбратом, я бывал... Особенно, когда я был студентом, меня спрашивали, «Ты что, медбрат?» Ну, медбрат — это как оскорбительное было. И по-английски оно звучит, «Ты медсестра-мужчина?» «Мужчина-медсестра». Но оно очевидно было, что я был мужчина. И, конечно, мне интересно потом. Я разговаривал с ними. Но обычно говорили, это ненормально, мужчина-медсестра. И я привык к тому, что я ненормальный. И можно много рассказывать истории об этом, но не это моя основная тема сегодня. Но я верю в то, что есть разные определения в мире. Если бы я спросил вас, что такое нормально или что такое норма, кто-то бы сказал одно, другое, но в конце концов, если ты хочешь знать, что такое нормально, нужно абсолют увидеть. Нужно дать определение абсолюта. То есть какой-то стандарт, от чего отталкиваться. Вот этот университет весь основывается на том факте, что есть какой-то стандарт. Не было бы Ломелинского университета, не было бы ни науки никакой, если бы не было какой-то нормы. Да, есть какая-то норма. И не было бы никакой способности вычислить эту норму, если бы не было абсолюта. Кто из вас согласен со мной? Кто из вас не согласен со мной? Хорошо. Итак, наша норма вот такая. Хорошо, вот что интересно. Ладно, не буду я философией заниматься, но я скажу следующее. Не было бы науки, как она сегодня есть, если бы не было иудео-христианского мировоззрения. Почему? Потому что в тех культурах, где Бог капризный и непредсказуемый, неточный, люди просто не знают, что делать с этим. И поэтому Бог может одно делать или другое и так далее. И люди не могут никак мыслить от причины к следствию. И, знаете, бывает такое иногда, я забываю какие-то вещи. Гарвард, Оксфорд, Кембридж. И знаменитые историки говорят, что если бы не было понимания Бога в иудео-христианском контексте, то не было бы вообще этого понимания, что мы можем познать абсолют какой-то, что есть нечто абсолютно точное. И то, что здесь есть в Ломалинском университете или в другом университете, это просто отражение веры в то, что есть Бог, и что есть точные абсолюты. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Угу. Хорошо, хочу тогда сказать вам, что без каких-то норм наук не бывает, и отношений без норм не бывает. То есть не бывает осмысленных отношений. То есть если нет какой-то нормы, есть стандарта, нет стандарта, нет отношений. Вот та же норма, которая нам нужна для науки, нужна и для понимания взаимоотношений. То есть, что удивительно, что сам Бог, согласно Библии, настроен на взаимоотношения. И для меня это очень интересно. Да, на самом деле так. То есть, сущность Его, основание Его, в книге Второзакония сказано, что Господь один, един есть. То же самое, что в книге Бытие 24, и двое станут одни, одной плотью. Так? То есть взаимоотношения внутри Бога, даже внутри Божества есть взаимоотношения. Если мы познаем Его, как сказано, что Адам познал жену свою, Еву. То есть это формирует основание для всех отношений, когда у нас есть отношения с Богом. Понимаете? Поэтому очень важно познать Бога. Хорошо. Желание, самое большое желание Бога, было вернуть меня в норму. Помните, когда я не был в норме, я помню, один пациент был в психиатрическом отделении, и я работал в закрытом отделении и в открытом, и мне больше нравилось в закрытом. С теми пациентами, которые были закрыты, потому что они больше похожи были на меня. У нас столько много всего было общего, и затем я всегда знал, что они где-то есть, они никуда не убегут. И я играл в шашки с этим человеком-шизофреником. Мы каждый день играли в шашки. И я думал, ничего себе, классная работа. Пришел, поиграл в шашки, и все, деньги забрал. Получил зарплату. Никто не выздоравливал, но все нормально было. Я был там, я играл, и его звали Ангел, или Анджело. И он посреди игры мог начать плакать, он просто плакал, вот так вот рыдал. Его лимбическая система просто брала верх над всем. И я подумал, ну, что, просто болезнь такая, что ты сделаешь? Анджело постоянно выигрывал у меня в шашки. Мне кажется, я один раз только выиграл. И то, когда он пошел в туалет, то я там немножко поменял фигуры. То есть он просто гениально играл в шашки. И я спросил его, Анджело, почему ты начинаешь плакать? И он не мог объяснять хорошо вещи. Он говорит, я не знаю. Я говорю, потому что ты понял, что я вот-вот проиграю. Он говорит, да, да, потому что ты проиграешь. То есть он плакал где-то за 4 шага до игры. Понимаете, я потом это вычислил. То есть он на 4, на 5, на 10 ходов было больше. Он впереди меня. И он понимал, что если неправильно иду, он начинал плакать. Я обнаружил это. Этот Анджело-шизофреник, то есть его лимбическая система просто брала вверх лобные доли Я тогда начал замечать, что как только он вот-вот заплачет, я менял свой ход. То есть я начал читать его эмоции, но все равно я проигрывал. Но я чуть-чуть не выигрывал там. Библия в конце концов говорит, что Бог будет плакать о своих детях. В конце жизни Христа Он плакал за своими детьми. «О, Иерусалим, Иерусалим! Я хотел собрать вас». То есть я хотел, чтобы вы вернулись к норме, но вы не слушаете, и вы обречены. И в конце времени тоже Бог будет плакать, я объясню. Я хочу сказать, что вернуться в норму — это не только значит познать Бога и наладить отношения с Ним, это значит наладить все остальные отношения. Это не только наладить отношения с родителями и с верстниками, но я хочу сказать, что познание Бога означает прийти в нормальное отношение с его макропланом. И макроплан его называется «экклезия». Знаете, что такое «экклезия»? «Эк» означает «вне», «клео» значит «призвать», то есть «вызвать». И, по сути, это вот такое греческое слово, которое означает «церковь», «вызванные» или «призванные». Я бы не был сегодня здесь, этого университета не было бы сегодня здесь, науки бы не было сегодня здесь, без того, что мы называем «церковь». Я хочу сказать, что я люблю церковь. Хочу сказать, что я теперь начинаю понимать, только слегка, насколько сильна и замечательна церковь. И я не могу защитить все, что церковь делает. Я понимаю, что она слабая и несовершенна, и совершает ошибки. Но, несмотря на то, что она такая, это Божье мощное движение для сдерживания врат ада, и врата ада не одолеют ее. Знаете, что сказано, что врата ада не одолеют ее? Врата того места, где люди осуждают, где разные теории придумывают, и там есть врата, которые защищают этот город. Ничто не сможет Божью Церковь превозмочь, она все преодолеет. И если мы в этой церкви, во взаимоотношениях с Ним, в отношениях с родителями, в отношениях со сверстниками или окружающими людьми, ближними, мы будем иметь оптимальное счастье в жизни. После того, как я познал Бога, и я начал примиряться с родителями и с верстниками, меня привлекла церковь. И я не хотел ходить в ту церковь, где мой отец был. Он был в третьем поколении пастор, и я был в четвертом поколении. Я не хотел идти в ту церковь. Я просто решил стать христианином. Я просто думал, вот все, мне просто надо поверить. Я начал ходить в разные церкви. Там говорили на языках, и прыгали там, и на полу, и на стульях, и я пытался проникнуть в это все. Они молились надо мной, чтобы я принял Духа. Один меня стукнул сборником гимнов по голове, один прыгнул на меня и начал что-то там. И он что-то там неправильно понял, стукнулся об стену и потом начал говорить на языках. Сразу же. Я не хочу как-то это недооценить, но я сказал, что со мной этого не происходило. Я пошел в другую церковь. Пошел в одну церковь, и у меня руки были в карманах, и там были три монахини, которые сказали мне вытащить руки из карманов. И они меня выбросили тоже оттуда, поэтому ничего у меня не получилось. Я ходил в разные церкви, но в то же самое время я пытался определить, как построить эти отношения. Иногда люди ищут церковь просто по своему желанию, вместо того, чтобы искать по Божьему желанию. И точно так же со мной происходило. У меня борьба была большая. Я пошел в Grand Rapids, город Grand Rapids в Мичигане. Я прошел собеседование, и меня взяли медбратом в авиации, чтобы быть таким медбратом на вылет, можно сказать. Затем я поехал в Чикаго, я встретился там со своими друзьями. Помните, я вам рассказывал, они все еще были мои друзья. И когда мы несли там какую-то ванну чугунную, и когда мы несли, один бросил ее. О, я вам скажу, что лучше не бросать. Я поймал ее, удержал, и это было плохо, очень плохо. У меня спину свело. И я слег, и затем через две недели я попал в больницу, и потом мне сказали, что, знаете, у нас новые стандарты, и мы теперь, прежде чем нанимать человека, мы делаем медицинское обследование. Говорит, мы вас обследовали до этого, но мы хотим еще обследовать вас. И они сделали рентген моего позвоночника, и они там дали название этому диагноз, и по этому диагнозу меня не отказали в работе. Я пошел в отдел кадров, и я начал умолять этого человека: «Пожалуйста, дайте мне работу!» Он говорит: «Нет, не могу, не могу». Я говорю: «Кто ваш начальник?» Я пошел к начальнику. «Нет», он говорит, «следующему начальнику». «Нет, нет, я не мог найти работу теперь». В конце концов, я оказался в психбольнице, как я говорил. Я работал там. Да, и я работал там. Работал по вечерам еще с педиатрами, которые работали с молодежью. И я поработал там где-то две недели, и я подумал: ой, если это до конца моей жизни, я буду здесь, я буду сидеть здесь, есть картофельные чипсы и пить этот квас, и что, до конца жизни я буду это делать. И там одна женщина была, девушка, очень симпатичная, очень-очень такая. Ну, по крайней мере, я замечал это раньше, но сейчас уже не замечаю, но тогда я очень сильно обращал на это внимание. И, да, и Господь изменил мое мышление, да, кто-то может сказать, что так, да, у меня есть жена, но есть ценность, знаете, когда ты закрываешь свой ум для других женщин, просто закрываешь и все. Да, и это очень важно для мужчин и для женщин тоже. И она очень симпатичная была, и мы начали говорить о религии. Кстати говоря, говорить о религии с человеком противоположного пола... В общем, она меня пригласила в церковь в воскресенье. Я вырос в адвентистской церкви. И мы начали спорить с ней, и я начал спорить с ней, и вскоре со мной многие уже спорили о субботе, и мне нравилось это, я думал: о, в конце концов, мне есть ради чего ходить на работу, кроме картофельных чипсов и кваса. Ну, в конце концов... Где-то в то же время... Я понимал, что отношения с этой девушкой были неправильные, я их прервал, и, понимаете, тогда начинают обижаться и не хотят видеть друг друга, и не могут находиться больше в одном месте, и я подумал: что же мне делать, что мне делать? Может быть, мне на магистерскую программу поступить, учиться? На MBA, может быть. И я подумал: может быть, все-таки в адвентистской церкви мне поискать какие-то варианты. Я решил поступить в семинарию, не потому что я был адвентист, но я подумал, что я буду задавать им вопросы. И я смогу... Я не могу работать, теперь у меня проблемы со спиной и так далее. И я познакомился там с одним другом в Сент-Джозеф, Мичигане. Подруга, вернее, она позвонила мне и говорит: «Дон, я нашла твой телефон, где ты пропал на 8 месяцев уже?» Я не рассказывал ей, я не хотел, чтобы она расстраивалась. Она говорит: «Возвращайся к нам работать». Я говорю: «У меня проблемы со спиной». Она говорит: «Не переживай, я тебе там все устрою, медосмотр». И она меня отвела к доктору, который не любил сильно расспрашивать пациентов. Он не любил ни осматривать, ни говорить с людьми. И все, я прошел медосмотр, меня приняли на работу. И у этой подруги был еще отец преподавателем в Эндрюсском университете. Я говорю: «Мне нужна рекомендация». Она говорит: «Что, мой отец знает тебя?» Я говорю: «Нет, но он знает тебя, ты знаешь меня». Ну и с каким-то образом, ну я не хочу, конечно, никого обвинять, но я получил эту рекомендацию. И я поступил в семинарию. И я не думаю, ну я как-то не отношусь плохо к этому. Хотя я понимаю, что это было не совсем правильно, но я не хочу никого обвинять. И в конце концов, я жил, я задаю вопросы, я спорю с преподавателями. Как насчет этого, того и другого? Через 2 недели где-то я понял, что люди думали. У людей тоже есть вопросы, не только у меня. А то я все задавал вопросы. И когда я размышлял вот о всем, я начал каждую доктрину исследовать адвентистской церкви. И знаете, что я обнаружил? Что каждая доктрина, она просто логическая и логичная, просто высечена из скалы, понимаете? У меня все есть эти работы, Писание, Второе пришествие, Спасение, Суббота, состояние умерших, духовные дары, христианские стандарты. У меня там все записано это. Я читал, просто читал. Но вот доктрина о святилище меня затронула вообще. Знаете, я же занимался философией. И у меня была матрица определенная, вот того, что говорили философы. Знаете, мамбо-джамбо всякое такое. И они все время какие-то разные мнения высказывали. Но когда я начал изучать святилище, и но все, что у тех философов тоже была система истины, но она была какая-то запутанная, а в святилище открыла систему истины гармоничную. И я увидел и подумал: вот это круто. И этот преподаватель, прямо посреди класса я начал плакать. Я обычно не плачу. Но что меня поразило, что вот была полная и совершенная система истины. Я вышел, потому что я плакал. Мне спросили: «Что, мама умерла или что?» Я говорю: «Нет, просто святилище Господне такое красивое». Несколько друзей моих подошли и говорили: «Дон, ты что? Что произошло? Может быть, у тебя что-то там?» Ну, все они там кружили вокруг меня. Я говорю, нет. В общем, я ушел. Ушел, пошел на 2-й этаж в семинарии, и там старая газета была, и еще одна газета из Grand Rapids. Помните, там, где я до этого работал, я открыл эту газету, и на первой странице главная статья, центральная статья была о падении вертолета. И это там, где я должен был работать. Вау! Но там было, конечно, 3 смены. Может быть, оно бы и не попало на мою смену, но, может, и попало. То есть, 1 из 3 я мог бы уже погибнуть, и Бог спас меня. И в то же самое время я услышал о святилище. Я подумал: ничего себе, вот это да. Бум. Я сказал, вау, мне надо изучить это. Но после того, как адвентисты открыли весть о святилище, они открыли весть о субботе, и мои отношения с люминицей, моей девушкой, будущей женой, помните, я говорил, что она хотела настоящих отношений, чтобы все принципы соблюсти. То есть она хотела все, мы говорили, да? Однажды она мне сказала, «Дон, ты знаешь, я работаю в больнице, в Хинсдейле, в больнице, и я не беру деньги за работу в субботу». Я говорю, что? То есть... Я, понимаете, а я брал наоборот на себя работу в субботу, и у меня там больше денег было, чем у других, потому что мне двойную зарплату платили за то, что я заменял этих, которые не работали. А она говорит, что она работает в субботу, но не получает деньги. Она говорит, я думаю, что тебе нужно это сделать тоже. Я говорю, нет, что-то не собираюсь. Ну, попробуй. Я начал пробовать. Я работал в скорой. Там очень бедный район был, где я работал. У людей не было никакой страховки, ничего не было. И я начал откладывать эти субботние деньги, и я подумал, ну хорошо, я буду эти субботние деньги раздавать. Нет ничего более интересного, чем раздавать деньги. Купить лекарства для одного или другого. И в конце концов я начал многим людям помогать. И люди спрашивали, а Дон есть там на смене? Дон есть там? Да, и вскоре однажды я пришел на работу, я начал работать, не лгу. И я пришел на работу, а у дверей этого отделения стояла очередь целая. И эта очередь была длинная, люди выстроились в очереди. Я спросил, что происходит? Говорит, а, вон он пришел. Да, я говорю, да, я пришел, да, ура, что? И я почувствовал себя, что весь город пришел поздороваться со мной. Я вышел туда, я тому дал деньги, тому деньги, и тому деньги. И что, знаете? Больницы начали переживать. Начальница вызывает меня, Лорен, и говорит, «Дон, расскажи мне, что происходит здесь?» Я говорю, ну, я чувствую убеждение, что седьмой день — это суббота, и Иисусу никогда не платили за чудеса, ни в какой день, особенно в субботу, поэтому я решил тоже не брать эти деньги, я просто их раздаю. И я объяснил все это ей, она выслушала. Она говорит, ну, хорошо, это очень интересно. Хорошо, ну все, я вернулся на работу. Через 45 минут она мне звонит. Она говорит, я переделала расписание твоей работы, и у меня добрая и плохая весть есть для тебя. Добрая весть, ты все еще остаешься работать здесь. Может быть, это будет плохая весть для тебя, но мы не хотим, чтобы ты работал в пятницу вечером или в субботу. Не хотим тебя видеть вообще здесь. Но я бывало, когда были неотложные случаи, приходил, но в основном я уже больше не работал. И это научило меня многому. Я поделился с врачами в своей церкви, они начали то же самое делать. Они начали откладывать субботний фонд. И знаете, что происходило? Даже сегодня это происходит. Целый город сегодня. Целому городу помогают эти субботние деньги. Люди приходят, нуждающиеся, больные, эти субботние деньги помогают им. И врачи, которые это сделали, их частная практика выросла во много раз. Доктор Брент есть в моей церкви. Когда я приехал туда, он был администратором как медицинским директором, или главврачом. Теперь он директор 18 заведений. Ему нужно больше сотрудников, больше сотрудников нанимать. И я заметил, что есть огромное благословение в субботе. И сама церковь для меня была большим благословением. Я встретил мою жену в церкви. Я понимаю, что это великая борьба. Я не был уверен в ней, она не была во мне, а ее отец точно не был уверен во мне. И единственное, где мы могли встречаться, это только в церкви на виду многих людей. И поэтому я был в церкви, в одной церкви, я начал там принимать участие в служении. Пастор той церкви очень переживал за мой стиль говорения. По какой-то причине, да? Знаете, что произошло? Это не смешно, конечно, но это смешно, когда вспоминаешь уже. Но не смешно, на самом деле не смешно. Это между нами. Он меня однажды поручил проповедь прочитать, и я решил проповедовать о стихе на основании стиха, где говорится, что нужно быть запахом живительным на жизнь, а не на смерть. И иллюстрацию я взял очень хорошие духи, и я начал опрыскивать, распрыскивать их. И затем я взял какой-то там спрей для волос, был ужасный запах у него. И всякий раз, когда я говорил это, я два флакона выпрыскал за проповедь. Я проповедовал, и были все эти запахи там, и все начали смотреть уже, знаете, на меня так. И там были беременные женщины, 3 или 4, они могли выдержать. И удивительно, одна из них вырвала там в санузле, и пастор такой на меня смотрел, знаете. Я вам скажу, что в конце концов я дошел понять, что так как я был медбратом, у меня был нашатырь, и мне пришлось даже самому его нюхать к концу проповеди. Но слава Богу за церковь, которая не выбрасывает тебя, даже если ты совершаешь ошибки. Аминь. Но после этого мне какое-то время проповедь не поручали. Я скажу вам, друзья, да, это служение ошибок. Все меня помнили также в супермаркете, я там покупал этот спрей для волос. Но члены церкви были такие добрые. Пастор не назвал меня идиотом и не сказал мне: «Все, больше я тебя не...» не приглашу. Он говорит: я думаю, что тебе нужно как-то начать свое служение с кафедры до служения новорожденным. И я начал служить в церкви для новорожденных. То есть это молодые люди, по сути, у них появлялись дети, и многие из них ушли из церкви и потом возвращались, когда у них дети появлялись. И я выучил все эти детские песенки тогда. Иисус там сделает и так. Он очистит меня белее, чем снег, ну и так далее. Замечательные песни такие детские есть. Они говорят об искушениях, и моя девочка до сих пор поет эти песни. Я затем перешел в детский сад. И затем к младшим школьникам. И я решил однажды: давайте мы споем что-то. И принесли трубы и барабаны, и нам мы сценку такую ставили, как будто мы перешли Красное море, и они стучали в эти барабаны, и, ну, в общем, шумно было, в общем. Вернули меня опять в детский сад. Знаете, что в церкви, в этой церкви... Да, и серьезно, меня вернули в детский сад. И это было самое лучшее для меня. Церковь стала для меня лобными долями, знаете? Видите красоту церкви? В то же самое время люминица, мой маленький свет, и она теперь моя жена. Она также служила там в детском саду, и мы наблюдали друг за другом, и мы вместе служили, и мы познавали друг друга в разных ситуациях, и она видела, как я попал туда к новорожденным, и как я им пустышки давал и так далее. В конце концов, когда я был там в той церкви, несколько лет я пробыл там, 5 лет, говорят точно. В конце концов, меня перевели в взрослый класс субботней школы через 5 лет. Но я до тех пор усвоил уроки, так или нет? Аминь. Но для этого церковь существует. Это прекрасно, что есть церковная организация. Я даже не представлял себе, однажды я был на совете, и там выбирали старшего диакона, и сказали им, что нужно выйти из комнаты той. Но потом, когда я вернулся, меня выбрали пастором из рядовых членов церкви, то есть помощником пастора из рядовых членов церкви. Таким образом, это у меня был такой... Такое призвание от Бога в адвентистской церкви, и у меня появилось какое-то осознание цели в результате этого. Понимаете, почему я так счастлив? Церковь совершает ошибки, но вы понимаете, почему я рад церкви? Я рад вести церкви. Посмотрите на эту весть. У нас церковь трех ангелов. Но любая адвентистская церковь — это трехангельская. Книга Откровения, 14 глава, 6-7 стих. «И увидел я иного ангела, летящего посреди неба, имеющего вечное Евангелие». Что мне нравится в этом, что есть этот ангел, и он летит на небе. Как вы думаете, это круто? Он летит посредине неба. Почему это круто? Потому что сегодня нам нужна весть, которая будет над всем. Вы понимаете? Мы должны познать эту весть. Бог высокий и превознесенный. Мы должны понять, что не мы придумали эту весть. Это Бог нам дал эту весть. Она говорит о том, что Иисус грядет. И Он говорил громким голосом. Что значит громким? Я изучал трехангельскую весть. Очень было бы замечательно их на практическом уровне подать, смысл этих вестей. Но я хочу сказать следующее. Я вчера говорил об этом. Адвентистская церковь имеет проблемы, как любая церковь. Посмотрите послание к церквям. Все, кроме двух, имели там проблемы. И те две, они жили во времена гонений. Но как Бог очищает свою церковь, это через систему эвакуации, вы знаете? Ампутация или устранение. Ереси это неправильные вести, они уводят людей из церкви. Ампутация — это когда люди говорят, я ухожу из церкви, и все. Бог очищает свою церковь таким образом. Я хочу завершить последние истории сегодня. Я посвятил свою жизнь церкви, не потому что она совершенная, но как Иисус говорит, что это объект Его любви, и Он хочет сделать ее совершенной. Он хочет ее привести в гармонию с собой, к норме вернуть. И когда я начал служить в церкви, то вот этот Бог и ангел, который летит посреди неба, эти две метафоры, когда мы видим его, слышим его, провозглашаем его, все это сошлось во мне и сошлось в слове проповедь. Я люблю проповедовать, потому что это меняет жизни людей. Я вижу, что у вас перемены есть благодаря тому, что мы встречались уже 4 раза. То есть проповедь меняет вас, биохимия вашего мозга меняется. И я видел это в жизни многих людей. Я хочу одной историей завершить. Мой Шурин, он был очень нервный, такой, его жены, его родители развелись, и он очень переживал. И он увлекся оккультизмом, он ходил по кладбищам, начал порезы себе делать на руках, и все дальше и дальше он уходил в эту мистику. В конце концов, мы потеряли связь с ним. Я молился о нем, я подумал, «Боже, помоги мне Ричарда найти». И мне позвонил один человек, который говорит, что видел Ричарда. Я позвонил ему, говорит, «Ты видел Ричарда? Это было в адвентистской церкви в Калифорнии». Он говорит, «Да, я видел его в Макдональдсе». И он сказал, что он едет в Аризону. Я позвонил своему другу в Аризону. Я знаю, что... Я нашел его там в, по линии церковной, и я сказал, что он поехал в Аризону. Ты думаешь, ты знаешь, где он может быть? Он говорит, Аризона. Аризона — это большой штат. Откуда я знаю, куда он поехал в Аризону? Но у меня есть одна идея, говорит. И он поехал туда, в то место, недалеко от его церкви. Я говорю, что это за место? Он говорит, 12 миль от его... дома. И мой Шурин там был только недавно. Но хотя он уехал уже к тому времени. Но дали его номер телефона, и мне передали. Я позвонил по этому номеру, и звали его Лэнс. Он говорит, я говорю, я ищу Ричарда. Он говорит, а кто это? Он говорит, я не знаю, где Ричард, но он был с таким-то, таким-то. Он дал мне номер женщины, одной женщины в Чикаго. Я позвонил, я говорю, что Рич с вашей дочкой где-то там, и мне нужен номер телефона. Они в опасности находятся. В общем, я позвонил в Колорадо теперь. Дочь ее ответила, ее дочь... была тоже в оккультизме, была как ведьма, и я не знал об этом. И говорю, я ищу Ричарда Константинеску. Она говорит, да. Ричард взял трубку, я говорю, Ричард, это Дон. А он говорит, Дон? Откуда ты номер мой взял? И он положил трубку. Я позвонил еще раз, я узнал адрес, я взял билет на самолет, я решил быстро туда лететь. И утром в 5 утра я должен был вылететь. Я понимал, что у него проблемы, и я собирался лететь туда. Возможно, он покончит жизнь самоубийством, но я понимал, что это значит. Я позвонил пастору церкви там. Вы видите, как церковь повсюду есть. Я позвонил пастору церкви, говорю, поедь туда. Посреди ночи я ему позвонил. Он садится в машину, он едет туда, он находит машину возле машины моего Шурина, так, чтобы он не смог уехать оттуда. Он припарковал свою машину прямо, заблокировал его выезд. И он позвонил мне, говорит, все, я заблокировал. Я говорю, хорошо, замечательно, я лечу. Это посреди ночи, 3 утра. Мне Ричард звонит, говорит, я рад, что ты меня нашел, у меня проблема, я не знаю, доживу я до утра или нет. Я говорю, Ричард, я еду к тебе. Я еду, Ричард. Он говорит, я хочу вернуться к нормальной жизни. Я хочу вернуться домой. Я полетел туда утром. Я полетел туда, я поехал в тот город, нашел машину, прямо там, пастор подобрал меня, мы пришли туда, постучал в дверь, и там была эта женщина. Девушка, ведьма. Она говорит, мы ждали тебя. Весь интерьер там черный, темный такой. На одной стене картинка Христа распятого, потом на санскрите что-то написано, какие-то свечи там повсюду, свет какой-то, потом большой череп такой. А она говорит, присаживайтесь. Я вам скажу, это что-то с чем-то было. Я сел там. Я говорю, у вас интересная здесь декорация. Что это значит? Она говорит, не надо задавать вопросы тем, кого дьявол ведет, но... Я уже недавно понял, что говорит Бытие 3 глава. Она говорит, а, да, он наш друг, говорит. Я говорю, как служитель Евангелия Иисуса Христа, я говорю тебе, что смерть — это враг. А, она говорит, смерть — это наш друг. Я говорю, Ричард, выходим отсюда, нам надо идти. Ричард говорит, я хочу, чтобы ты посвидетельствовал ей. Я говорю, мы будем свидетельствовать тем, что уйдем. Я взял его вещи, посадил в машину, вытащил его буквально. Он говорит, надо поговорить с ней. Когда, знаете, дьявол хочет убить вас, он хочет вас присадить и поговорить с вами. И я хотел поехать в университет штата Колорадо, чтобы взять книгу о мозге. А Ричард пытался меня вернуть туда, я минуты не мог в том городе. Болдер, Колорадо. Туда все вот эти ненормальные ездят туда. Я сел в машину, мы поехали. И Ричард, у него столько заблуждений было. Он говорил одно, а я им... Он говорит одно, я ему стихом отвечаю. Еще одно, другое. «Низвергаем всякое превозношение против познания Божьего». Эти стихи просто всплывали у меня в разуме. И я просто проводил с ним когнитивно-поведенческую терапию. И я переубеждал его, и он говорил, и мы 9 часов, вернее, мы ехали, и он задает вопросы. Говорит, Дон, мне нужно вернуться. Но я одним глазом вижу Иисуса, а другим я вижу ад. И это было все, я уже не мог говорить, я нажал на тормоза. Он пошел, он его качнуло вперед, так, он посмотрел на меня. Я сказал, не говори больше ничего такого. Он говорит, хорошо. Он говорит, пожалуйста, я не знаю, что делать. Я говорю, Ричард, что тебе нужно делать? Тебе нужно окунуться в Слово Божье. Я отвез его в Колорадо, в другое место, в горы на 3 недели. И мы читали там «Исцеление ума» из книги «Служение и исцеление». Мы вместе запоминали эти стихи. И я дал ему один стих за другим, один стих за другим. И это было начало его... Это начало его обучения. И сейчас он запомнил к этому времени больше 2000 стихов. В этом году... В нашем адвентистском университете в Pioneer Memorial пригласили его, чтобы он вел это служение. Там 250 человек приходят на это служение запоминания стихов. И сейчас он человек слова. У него есть цель, у него есть план, он понимает присутствие Божье, он вернулся к норме. Кто из вас хочет вернуться к норме? Я верю в то, что церковь — это место, где можно вернуться к норме. Она несовершенная, но это Божье средство. Посвятите свою жизнь церкви. Может быть, через крещение, если вы еще не делали этого. Это символ смерти для себя и воскресения для жизни во Христе. Может быть, через перепосвящение, через принятие участия в вечере Господней. Перепосвятите свою жизнь, если вы хотите. Если вы приняли решение посвятить себя Богу, родителям, я побуждаю вас присоединиться к церкви, если вы решили сказать «да» на все наши предыдущие темы. Желаете ли вы сделать это? Хотите ли вы это сделать? Давайте мы помолимся. Для меня очень приятно было быть с вами. Давайте помолимся вместе. Отец Небесный, сегодня мы благодарны, что твое определение нормы наполнено радостью и полнотой. В твоем присутствии полнота радости, и мы хотим вернуться к норме. Мы молим, чтобы ты был с нами на этом пути. Благодарим за эти взаимоотношения, за этот семинар, по отношениям, благодарны за то, что ты ориентирован на взаимоотношения. И когда мы будем дальше размышлять о ухаживании и браке, мы просим, чтобы ты был с нами. Благодарим тебя во имя Христа, просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.